Специальный проект «Радио Спутник». Четыре дня, которые похоронили Советский Союз. С 18 по 21 августа 1991 года в Крыму и в Москве разворачивались события, которые навсегда изменили ход истории. Какими их помнят современники? Как оценивают историки и политики? И можно ли было спасти СССР? В специальном проекте «Радио Спутник» «Последние дни империи».
Тоталитарный рэп, это вам не аха. Тоталитарный рэп, это факт. Тоталитарный рэп сформирован годами под бой сирен и лай собак. Тоталитарный рэп, это вариант реконструкции церкви по склад. Тоталитарный рэп, это торец.
Действовать ГКЧП решил с утра пораньше 19 августа. В 5.20 председатель гостелерадио Леонид Кравченко получает от секретаря ЦК КПСС Олега Шенина документы с указанием работать как в дни похорон видных деятелей, то есть передавать выпуски новостей и классическую музыку. Уже в 6 утра в эфир идут обращения комитета и указы вице-президента СССР Геннадия Янаева, который возложил на себя полномочия главы государства.
Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Янаев.
Чуть позже сцена из балета «Лебединое озеро», которая с тех пор навсегда станет политическим мемом, символизирующим государственный переворот. Чем руководствовались путчисты? Судя по документам и воспоминаниям, выступали они, как говорится, за все хорошее и против всего плохого. Упирали в первую очередь на развал всего и вся, который нужно во что бы то ни стало остановить. Ну и, естественно, видели спасителями себя, хотя и призывали к участию в этом благородном деле все заинтересованные силы общества. Тактику действий обсудили в 10 утра в Кремле. Звучали такие предложения. Передать средствам массовой информации компромат на демократов, выложить на прилавки то, что оставалось в запасе, принудительно понизить цены на некоторые категории товаров. Что дальше – большой вопрос. Во всяком случае, планировались аресты как минимум десятков демократически настроенных оппозиционеров, в том числе и Бориса Ельцина, которого, в отличие от путчистов, избрал народ, как и лидеров республик, стремившихся к независимости. То есть планировалось действовать как в старом добром Советском Союзе. Дальше логично было бы предположить силовые акции против республик, требовавших независимости. Сколько при этом было бы жертв, можно только догадываться, но вряд ли бы обошлось без большой крови. При том, что право нации на самоопределение СССР поддерживал в странах третьего мира, за которое шло идеологическое, а порой и военное противостояние с загнивающим Западом. Зачем было бороться за Союз в его прежнем виде? Чтобы и дальше держать народ в узде и черном теле? Чтобы навязывать своим и чужим гражданам тоталитарную идеологию? Чтобы продолжать грозить врагам, настоящим и мнимым, ядерной дубиной, способной уничтожить все живое на планете? В чем был дальнейший смысл существования Советского Союза в прежнем виде, сейчас вряд ли кто-то способен внятно объяснить в принципе, кроме тех, кто мечтает о некоем величии. Зачем оно нужно, если не позволяет простому человеку прожить хорошую жизнь так, как ему хочется, и быть счастливым, тоже непонятно. Впрочем, действиям ГКЧПистов может быть и более прозаичное объяснение. Это банальное желание сохранить власть. Со всеми ее привилегиями и, конечно, ощущением собственной значимости перед лицом истории. Говорят, от этого по-настоящему сложно отказаться. А примеров, когда за власть цепляются из последних сил, придумывая для этого все возможные оправдания, в том числе и мессианского характера, предостаточно и в истории, и в современности. Во всяком случае, известно, что еще в конце июля у КГБ была запись разговора Горбачева, Ельцина и Нурсултана Назарбаева, которые обсуждали смену на более молодые кадры целого ряда высокопоставленных чиновников, в том числе глав МВД, КГБ, Союзного правительства и Министерства обороны. Так что они были в курсе, что после подписания нового союзного договора во власти им места бы не осталось. Каково это – стать из руководителя одной из самых могущественных спецслужб мира простым советским пенсионером? В начале 11-го в Москву по приказу одного из ключевых игроков ГКЧП, министра обороны Дмитрия Язова, вводятся войска. 4000 единиц личного состава, более 350 танков и свыше 400 бронемашин. Уже есть и первая реакция на действия комитета. К этому времени в Доме Советов или в Белом доме уже находятся Борис Ельцин и его команда. За полчаса до этого президент РСФСР переговорил с серым кардиналом пучистов, председателем КГБ Владимиром Крючковым и отказался признавать легитимность ГКЧП. Ельцин назвал действия заговорщиков реакционным антиконституционным переворотом. Уже в 11 на Манежной площади начинается митинг, на котором звучит призыв «Все на защиту Белого дома». Первые потери в рядах пучистов уже через 45 минут. С гипертоническим кризом из строя выбывает премьер-министр Валентин Павлов. Ястреб, даже среди членов ГКЧП, призывавший действовать жестко, слишком злоупотребил напитками для поддержания силы духа. К полудню в Доме Советов уже 200 депутатов, а в начале первого происходит знаменитое обращение Ельцина к солдатам с башни танка.
Поскольку телевидение не дает, радио не дает.
Тихо!
Я зачитываю. Гражданам России, в ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает все более глубокий размах, необратимый характер. Народы России становятся хозяевами своей судьбы. Существенно ограничены бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные. Руководство России заняло решительную позицию по союзному договору, стремясь к единству Советского Союза, единству России.
В 14 часов от защитников Дома Советов потребовали очистить помещение. В тот момент собравшиеся совсем не надеялись на победу. Распоряжения Ельцина говорят сами за себя. Российскому министру иностранных дел Андрею Козыреву поручено ехать в Париж, чтобы создать там правительство в изгнании. А еще одно так называемое резервное правительство должно было расположиться в Свердловске. Тем не менее, в 16 часов Ельцин издает указ о переподчинении себе исполнительных органов власти Союза. В это же время Янаев вводит в Москве чрезвычайное положение. Через час происходит единственная пресс-конференция ГКЧП. Трясущиеся вот на этом фрагменте руки Янаева становятся еще одним политическим мемом.
Я имел, как и некоторые другие члены комитета, контакт с руководителями тех 9 республик, которые заявили о своей готовности войти в состав обновленной Союзной Федерации. Мы имели контакт с руководством многих краев и областей Советского Союза, и я могу сказать, что в целом создание комитета и попытка комитета вывести страну из того кризисного положения, в котором она находится, поддерживается. Я имел сегодня разговор с Борисом Николаевичем Ельциным. Мне известно заявление Бориса Николаевича, товарища Хасбулатова и товарища Силаева, и я хотел бы сегодня подчеркнуть, что комитет по чрезвычайному положению готов сотрудничать с руководством республик, краев и областей.
Не менее запоминающимся станет эпизод, в котором молодая журналистка независимой газеты Татьяна Малкина, без приглашения прошедшая на выступление, прямо спрашивает участников путча, понимают ли они, что совершили государственный переворот. Тут Янаев держится молодцом, хоть и явно врет.
Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным, в 17-м или 64-м году?
Я позволил бы
не согласиться с вами, поскольку мы опираемся на конституционные нормы и полагаю, что подтверждение вот того решения, которое мы приняли Верховным Советом СССР, даст возможность нам констатировать, что абсолютно все юридические и, так сказать, конституционные нормы были соблюдены.
Пресс-конференция была явным промахом со стороны пучистов, но, видимо, в то время действовать по-другому они не могли, считает Татьяна Малкина.
Были времена дисковых телефонов, до интернета и так далее, и люди, они как-то были наивны в этом смысле и проще. И слово «пресс-конференция» был некий такой примитивный полевой смысл, это когда люди приходят задавать вопросы, а ты на них отвечаешь. Вот так они примерно и действовали. Будь эти несчастные пучисты сегодняшними, я думаю, что этой конференции не было бы, или была бы она, не знаю, срежиссированная, дирижированная и так далее. Я думаю, что они просто на самом деле искренне верили в то, что они делают. В этом я как раз совершенно не сомневаюсь. Ну и так вот поделились они с миром. Хотели ответить на вопросы, но получилось плохо, мне кажется.
Примерно в это же время Ельцин издает указ о временном переподчинении себе союзных войск на территории России. Позднее это назовут одной из важных предпосылок того, что штурм так и не состоится. Хотя на тот момент либеральные газеты уже были закрыты новой властью, в вечерней телепрограмме «Время» не только зачитали обращение ГКЧП, но и показали баррикады у Белого дома. Чуть позже на сторону защитников Белого дома переходит генерал Лебедь. В самом здании около 1000 вооруженных бойцов. Вокруг десятки тысяч сторонников «Новой России». На улице без конца идет дождь, все готово к развязке.
Специальный проект «Радио Спутник».